Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Переписка из-под спуда. В самом конце 2017 года в Москве в издательстве Института мировой литературы вышел том, в ожидании которого прошла целая эпоха. Причем буквально. Миновал советский застой, пришла и ушла перестройка с гласностью, развалилась страна, просвистели лихие и свободные 90-е, нефть взвивалась горлицей в Поднебесье и черным камнем низвергалась к нашим ногам. Из печати выходило все, что только может себе представить гуманитарное воображение. А злополучная переписка Александра Блока с женой Любовью Дмитриевной, урожденной Менделеевой, все никак не могла дойти до читателя. И вот почти 40 лет спустя, после ощипанного, наполовину выхолощенного тома в литературном наследстве, появился этот том. Томина в 700 страниц, где приведены все письма, все изъятия, как и полагается среди взрослых людей. Именно среди взрослых, потому что цензурные нравы прошлых лет держали нас всех за каких-то детей, за птит-фи-модель, героинь дистиллированных романов графини де Сегюр, урожденной Растопчиной. «Ле малер де Блок и Менделеева» завершены. Фундаментально комментированная книга перед нами. В нашем разговоре сегодня принимают участие филологи, подготовившие великолепное издание. Мой первый звонок в Кембридж Елене Чугуновой-Полсон, стоявшей у истоков издания.
Как известно, в тот самый первый том вошли только письма Блока. И вошли они не полностью, потому что они были очень сильно оцензурированы. Письма Любови Дмитриевны туда не вошли. То есть это была не двусторонняя переписка, это были только письма Блока. Над ними работала большая группа ученых из литературного наследства. Ныне многие из них уже покойные. И на самом деле эта переписка была, конечно, точнее говоря, это издание, этот том, был приурочен к выходу, точнее говоря, к юбилею Блока, который должен был состояться уже через два года, в 1980 году. И для своего времени, для того советского времени, конечно же, это было огромное событие, потому что Блок – самый первый поэт эпохи революции, это голос революции, и, безусловно, этого издания ждали. Этого издания ждали не только специалисты по Блоку, эксперты-блоковеды, но, соответственно, и большой круг читателей тоже. И в свое время он произвел, конечно, огромную сенсацию в читательских кругах, скажем так. И пролил свет на отношения между Блоком и его супругой. Не полностью, конечно, поскольку, как я уже и сказала, письма Любови Дмитриевны туда не вошли. Единственное, что в сносках, точнее в ссылках к каждому письму, авторы все-таки, авторы этого тома советского, они пытались каким-то образом включить и отрывки из писем Любови Дмитриевны. Хотя бы дать читателю представление о том, как же все-таки эта переписка происходила. Ну, чтобы все-таки у читателей не было вот этого ощущения односторонности. И, конечно, это было очень сложно, потому что цензурный комитет этому препятствовали, однако же они это сделали, и за это им огромное спасибо. И туда же вошли еще кусочки из автобиографии Любови Дмитриевны, и были и небылицы о Блоке о себе. Но это отдельная такая большая история, ей нужно будет отдельно посвящать большую программу, я так думаю. Ну и вот, после этого, конечно же, произошло много разных событий, потом произошла перестройка, потом случился 91-й год, потом произошло все то, что произошло, и, в общем-то, по всему полю литературному, касающемуся, собственно говоря, включающему в себя и Серебряный век, нужно было делать что-то, что действительно бы это все тоже трансформировало и переоценивало. И, безусловно, письма Блока в этом смысле представляют и представляли собой такой уникальный объект для исследования. И, конечно же, уже в 90-е годы, в конце 90-х годов, назрела существенная необходимость их полной публикации. Но поскольку были разные сложности с экспертами, со специалистами, со временем, безусловно, потому что это очень трудозатратный такой процесс, эти письма долгое время, они были, что называется, востребованы просто для исследователей творчества Блока, да, которых читали, работая в архиве. И в конце концов, в середине 2000-х годов, в 2005 году, директор ГАЛИ Татьяна Михайловна Горяева решила, что все-таки пришел момент, когда нужно начинать этот процесс, нужно все-таки работать над тем, чтобы переписку издать. И тогда же стал формироваться первая заявка в гуманитарный фонд для того, чтобы эти письма можно было публиковать, ну, чтобы дали деньги, скажем так, да, на публикацию этих писем. И стал формироваться первый коллектив для публикации этих писем. Сразу же скажу, что фонд Блока распределен между двумя крупными архивохранилищами. Первое – это Пушкинский дом, где находится основной корпус всех рукописей блоковских. И второй крупный корпус блоковских рукописей находится в Российском государственном архиве литературы и искусства. Это фонд 55, и там несколько описей. И вот письма Блока к жене и ее ответные к Блоку находятся как раз в этом 55-м фонде. Они не были закрыты, с ними можно было ознакомиться, как я уже сказала, находясь в архиве, но это мог сделать только человек, который действительно был заинтересован в Блоке, то есть не обычный читатель, который хотел бы просто познакомиться с этой перепиской, потому что все-таки она не была еще опубликована. Ну и вот стал составляться план, по которому нужно было уже готовиться к публикации. Стали искать специалистов, которые могут заниматься этой работой. И с 2005 года, когда сформировался первый список, и потом не получилось подать грантовую заявку, там были свои технические сложности и так далее, постепенно к 2007 году, через полтора года после вот первого вот этого, фактически начала вот этой работы чисто технической, да, уже сформировался первичный коллектив, куда вошла и ваша покорная слуга, и мы начали эту работу. Вошла в совет как раз коллектив по работе над блоковским изданием Дина Махмудовна Магомедова. Это совершенно блестящий и уникальный эксперт по блоковедению. И, наверное, самый главный, я так думаю, сейчас из всех современных экспертов по Блоку и по Серебряному веку. Затем это Елена Валерьевна Глухова, благодаря которой, собственно говоря, это издание состоялось, потому что ее роль в публикации письма, она совершенно огромна. Ну, просто невероятно. Она тоже невероятную работу сделала. Затем это Юлия Евгеньевна Галанина. Это специалист-искусствовед из Санкт-Петербурга, которая, собственно говоря, работала как раз над письмами Любови Дмитриевны, поскольку она специалист по балетной критике, по театральной критике, и, как мы все знаем, Любовь Дмитриевна была актрисой, соответственно, вот по ее кругу театральному. Затем это была я, которая работала с письмами в архиве, и моя коллега Наталья Стрижкова, с которой мы эти письма расшифровывали. И затем еще подключилось к нам несколько человек уже под конец работы над проектом. Ну, это я уже когда уехала, они уже тоже там помогали на разных этапах работы. Ну, вот это основной костяк, коллектив, который все это, собственно говоря, и сделал.
Елена, не могли бы вы нашим слушателям, которые не занимаются текстологической подготовкой историко-культурных материалов, объяснить, почему 11 лет? И вообще, почему с перестройки прошло уже скоро 30?
Я понимаю, конечно, вопрос, наверное, действительно у человека такого невовлеченного в этот процесс, он, наверное, покажется ему очень странным. Ну, действительно, почему так долго? Это же всего лишь письма, да, их там прочел, да. Ну, что-то, может быть, если непонятные какие-то слова, там, быстренько их расшифровал, переписал, да, и все. Ну, дело в том, что это действительно абсолютно процесс, который занимает огромное количество времени. Я почему, когда и говорила, что когда мы начали только эту работу, мы, собственно говоря, еще даже не знали, во что мы, собственно говоря, вовлекаемся. Потому что сам корпус писем, он совершенно невероятный. Он занимает несколько, ну, по-архивному говорят, единицы хранения, то есть несколько очень больших таких папок с письмами, и их там сотни. И каждое письмо нужно обязательно очень внимательным образом прочесть. А поскольку это рукописные источники начала 20 века со всеми нюансами почерка и особенностями того, как данный человек, в данном случае Блок или Любовь Дмитриевна, как они пишут, ну, нужно было обязательно все это очень внимательным образом еще раз прочесть, расшифровать, как я уже сказала. Ну и потом, самое главное, ведь письма-то между ними, это ведь не просто личная переписка. Там личного столько же, сколько общественного. То есть, конечно же, выражаясь тем самым языком, таким слегка клишированным, это, конечно же, документ эпохи. И, безусловно, каждое письмо представляет из себя совершенно бесценный источник информации по жизни России эпохи Серебряного века, фантасиоколь, да, и что пререволюционный, революционный, постреволюционный. Все имена, все фамилии, все упоминания литературных изданий, периодических изданий, печатных изданий, которые только там упоминаются даже в каком-то сокращенном виде, все это нужно было отработать, все это нужно было обязательно, все эти источники нужно было расшифровать и донести до читателя, чтобы читатель знал, что же авторы, собственно говоря, имеют в виду, когда они обсуждают какого-то автора, имя рек, там, какое-то литературное произведение, которое уже сейчас широкому читателю будет неизвестно. И все это нужно обязательно выяснить, что это, да, и для этого нужно обязательно посидеть в одной библиотеке, в другом архиве, еще в одной библиотеке. И все это действительно занимает огромное количество времени. Поэтому неудивительно, что на это ушло так много лет. Ну и потом коллективы, конечно, немножко меняются. Потом я уехала, потом пришли другие люди, которые стали тоже, соответственно, включились в эту работу. И нужно было им, в общем-то, с нуля все это начинать и какие-то моменты работать над всеми этими рукописями. Соответственно, все это просто действительно очень-очень такой времязатратный процесс, я бы сказала, конечно. Ну и при том, что уже существует книга, изданная в 1978 году, тот самый 89-й том литературного наследства. Разница между ними совершенно колоссальная. И как раз она колоссальная именно потому, что все документы, все источники, они были перепроверены и проверены, и найдены новые. Просто количество их совершенно огромное, конечно. Мы очень-очень благодарны нашим предшественникам, людям, которые работали в очень тяжелых условиях, в условиях позднесоветского времени, все-таки цензурного очень, естественно, и тому, что они все-таки подготовили этот том, но он очень неполен, конечно, по сравнению с тем, что вышел, это просто небо и земля. Ну, желательно их иметь оба, да, чтобы иметь возможность сравнить.
Когда работаешь с историческими такими документами, и особенно в таком их разнообразии, и нужно комментировать с самых разных сторон эти тексты, невольно возникают какие-то маленькие находочки, и ты делаешь для себя как бы такую внутреннюю карточку такую откладываешь куда-то в сторону, вот этим еще поинтересоваться, вас что-то наводит на какую-то мысль и так далее, и так далее. Было у вас при работе над перепиской Блока с женой нечто подобное? Открыли ли вы для себя некие идеи, которыми хорошо было бы заняться?
Да, безусловно, конечно. Когда я делала свою часть работы, да, когда я работала особенно вот над письмами ранними, когда совсем молодой Блок писал тогда еще невесте Любови Дмитриевне о своем мироощущении, там они очень сложные, очень философские. Для меня вообще на самом деле в свое время это было откровением, потому что моя диссертация в свое время была посвящена Блоку и там его религиозным исканиям, но я даже не представляла себе, точнее говоря, я представляла себе не в полном объеме, насколько глубоким и сложным и действительно по-настоящему таким рефлексивным был его поиск вот этих философем, мифологем, которым он занимался, будучи совсем-совсем еще юным человеком, молодым человеком. Как раз когда он обращался к неоплатоникам, к Платону, к Владимиру Соловьеву, знаменитому русскому религиозному мыслителю. И обо всем об этом он писал в любовных письмах своей будущей супруге, своей будущей жене. И писал об этом так, что, конечно же, невольно думаешь о том, какая планка задается в переписке, поскольку это действительно совершенно уникальный такой документ не только для Серебряного века, да, но и для философской и переписки двух людей, которые очень хорошо философски подкованные, подготовленные и образованные, конечно, для того, чтобы оперировать очень-очень сложными категориями. Вот для меня это было большим открытием настоящим, и любое упоминание каких-либо книг я себе всегда выписывала, да, и потом старалась как-то найти это в библиотеке там, или в архиве. У меня расширился, так сказать, мой собственный религиозно-философский словарь. Скажу об этом так. Так что, безусловно, конечно, это просто невозможно, когда работа с такими источниками, твой собственный мир, он просто очень-очень сильно, экстенсивно, интенсивно расширяется.
Елена Чугунова-Полсон. На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Переписка из-под спуда». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем разговор с филологами, подготовившими полное издание писем Александра Блока и Любови Менделеевой. Звонок в Москву Елене Глуховой. Чем отличаются задачи сегодняшнего комментатора писем Блока, полных писем, писем в обе стороны, от задач комментатора вчерашнего, то есть, условно говоря, Владимира Николаевича Орлова?
Конечно, разница огромная, прежде всего, потому что прошло много лет. Предыдущее издание вышло ни много ни мало в 1978 году. И с тех пор Блока видения, если можно так сказать, далеко шагнуло вперед. Ведь у нас вышел 5-томник литературного наследства Блока и обширные биографические материалы его были там опубликованы. Поэтому значительная часть литературного, биографического блоковского контекста, она уже давно читателю известна. С другой стороны, в нынешнем издании мы, конечно, должны были, безусловно, ориентироваться на читателя, который не был настолько привержен культу Блока, как это было, наверное, в советские времена. Ведь, если вы помните, триада, изучавшаяся в школе, это Блок, Маяковский, Есенин. И Блок всегда был такой загадочной, мистической фигурой. Его хотелось читать, читать его письма. И для многих читательниц и почитательниц Блока знакомство с его загадочным браком, его переписка с женой, она представляла несомненный интерес. И понятно, что сейчас другие времена, Блок не является культовой фигурой. Многие из поэтов отошли на другой план. И тем не менее, это издание все-таки ориентировалось на то, чтобы познакомить читателя с Блоком человеком. Из его многочисленных переписок, опубликованных в пятитомном литературном наследстве, Блок предстоит довольно сдержанной и постоянной фигурой. Его темперамент, конечно, это не темперамент Андрея Белого. В этом смысле, конечно, комментарии к нынешнему изданию, они прежде всего должны были показать всю полноту его отношений с любимой супругой, а то, что это для него была очень важная женщина, совершенно безусловно, несмотря на его и ее многочисленные романы. Это была такая константа в его жизни с 1901 года, и их отношения, пожалуй, являются очень странным примером того, какие могут быть отношения в семье между двумя и далекими, и очень близкими людьми. Исходя из этого, мы немножко изменили комментаторский контекст, постарались ввести то, что было, наверное, невозможно в 1978 году, показать романы и адюльтеры, и блоковские, и его жены. И на этом фоне все-таки проследить стабильность этих отношений. То, насколько они поддерживали друг друга в Первую мировую войну. Сначала уходит медсестрой на фронт Любовь Дмитриевна, а затем Блок. И какие они пишут друг другу письма. Как они друг о друге заботятся, они любят друг друга. Несмотря ни на что, несмотря на то, что Блок в этот момент думает, а не уйти ли ему к Дельмас, а она думает о том, не уйти ли ей к Кузьмину Караваеву. И вот эта странная стабильность брака, сохранявшаяся на протяжении долгих лет, собственно говоря, до блоковской смерти, она, очевидно, наводит читателя на странные мысли, потому что, ожидая, возможно, даже из комментария, встретить, ну, может быть, клубничку, да, какую-то в этих отношениях, читатель видит Блока человека. Человека глубоко порядочного, очень сдержанного и очень страстного. Очень ревнивого, потому что он безумно ревновал свою супругу. И мне, как комментатору, было чрезвычайно важно все это как-то показать.
Елена Валерьевна, а что, собственно говоря, запрещало выпустить полный корпус переписки в советские годы? Общее ханжество той эпохи?
Вы знаете, вероятно, да. Ведь в свое время, вышедший в начале 60-х восьмитомник Блока, он содержал, например, изрядные купюры в его дневниках. Темы были, естественно, понятные. Купированные – это антисемитизм Блока, это его заболевание, которое он долгие годы лечил. И эти купюры, вот сейчас мы готовим собрание, полное собрание сочинений, будут сняты. Никаких особенных странных вещей, которые можно было бы найти в письмах Любови Дмитриевны к мужу, нет. То есть фактически, вероятно, ханжеские взгляды бюрократии, они как бы заключались в том, что, ну, наверное, не надо, не стоит показывать адультеры. Блок должен быть такой стабильной, монументальной фигурой. Но на самом деле это все не так. Дело в том, что в конце 50-х была издана переписка Маяковского с Лилией Брик, и издание этой переписки вызвало сильную волну возмущения в вышестоящих, так сказать, кругах. И было принято решение об очень сильном цензурировании издания интимных переписок писателей, в том числе с женами, там, с какими-то дамами. Вероятно, этим было обусловлено, потому что реально в 1978 году переписка Блока с Любовью Дмитриевной была подготовлена полностью. Письма жены готовила Лея Михайловна Розенблюм. То есть была подготовлена текстология, был подготовлен комментарий, и на последнем этапе Зильберштейн, курировавший литературное наследство, принял решение убрать полностью письма из двусторонней переписки и отправить их в комментарии. Это было, видимо, очень сложное решение, потому что за счет этого пострадал реально комментаторский аппарат. Ее воспоминания были, не были это заботки о себе. Они ушли в комментарии и там цитировались гигантскими кусками, так же, как ее письма. Они все ушли в комментарии. Впечатление создавалось достаточно странное, потому что все куски, которые могли хоть каким-то образом скомпрометировать Блока или их отношения, они были убраны. К нашему величайшему сожалению, когда началась работа над подготовкой вот этого тома, мы не смогли найти в архивах Литнаследства этих писем. А тогда еще была жива Лея Михайловна, и мы к ней обращались с просьбой разыскать свои материалы, черновые работы над письмами. Они все пропали. Вот совершенная загадка, куда это делось. Мы не смогли это найти. Очень хотел бы покойный Александр Юрьевич Галушкин нам помочь, и он желал бы видеть эту переписку, выпущенную в полном виде в литературном наследстве, но тут были свои издательские нюансы, потому что, в общем-то, не принято переиздание в литературном наследстве. Такого прецедента еще не было, поэтому том вышел в Институте мировой литературы, так же, как и прежние. Том, но, к сожалению, не в литературном наследстве, но это уже другой ответ на другой вопрос. Так что история была сложная, и поэтому мы начали говорить о том, почему не могла быть опубликована целиком и полностью, и, в общем-то, пришли к тому, что теперь мы ее опубликовали.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Переписка из-под спуда. Блок и Менделеева». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем разговор с одним из комментаторов писем Еленой Глуховой. Какой же предстает теперь Любовь Дмитриевна из этой полной, появившейся наконец-то, переписки? Что она была за фигура? Что читателю предстоит в ней понять?
Совершенно безусловно, это была сильная женщина и, думаю, что достойная дочь своего отца. Я недавно вспоминала судьбу ее родителей, а ведь могу напомнить нашим слушателям, что отношение ее отца, Дмитрия Ивановича Менделеева, известного химика, к ее матери были исключительно страстными. Он расстался со своей прежней женой, развелся с ней, и в порыве такой совершенно безудержной страсти женился на матери Любови Дмитриевны. И Люба была плодом вот этой безумной страсти, и думаю, что такая безудержность натуры, она в ней всегда и сохранялась. Это была женщина, лишенная абсолютно каких бы то ни было комплексов. Очень цельная, очень твердая, с таким, даже можно сказать, железным внутренним стержнем. Когда у Блока случился роман с Волоховой, то воспоминаниям ее приятельницы Верегиной она пришла к ней и сказала: «Вы можете любить его как поэта, но вы не можете понять меня как жену поэта. Если вы хотите попробовать встать на мое место, пожалуйста, я вам это позволяю». но вы не захотите. И действительно, Волохова не захотела. Любовь Дмитриевна великолепно понимала свою роль жены поэта. Это очень важно. При всех ее романах она никогда не хотела от него уйти. И их отношения были очень странными с точки зрения обычного обывателя. Ну, какой действительно это может быть брак? И у него, и у нее была любовь на стороне, романы были многочисленные, но они возвращались друг к другу. У них был очень такой трогательный домашний язык. Они, наверное, в своих отношениях были детьми. Об этом пишет Любовь Дмитриевна. Ее воспоминания, в общем-то, иногда даже двусмысленные, были опубликованы не так давно в двойной книжке, где были опубликованы и воспоминания об Андрее Белом, его жены, Клавдии Николаевне Бугаевой. Видно, что это совершенно две абсолютно разные женщины. Одна из них, Клавдия Николаевна, это такая преданная мужу, исключительно преданная, до вот, что называется, последней дрожи. Любовь Дмитриевна была все-таки гораздо более эгоистичной натурой. Не то чтобы самовлюбленной, но ей хотелось выразиться. И вот этот эффект самовыражения, он совершенно сводил Блока с ума. Ее любовь к театру, ее стремление быть актрисой, но она была плохой актрисой. Она была актрисой второго ряда, и Блок это великолепно понимал, и его это дико злило. Его злили ее гастрольные поездки, раздражали. А она все равно с такой железной последовательностью гнула свое. Она должна быть индивидуальностью. Она должна на фоне блестящего и блистающего мужа добиться своего. Она такой и осталась до самых последних дней своей жизни, когда уже в советское время, после смерти Блока, она всерьез увлеклась балетом и написала, между прочим, замечательную книгу о русском балете. Ну, я постаралась ответить на вопрос, какая она была. Это так, как мне представляется. Вы понимаете, это ведь совершенно странная вещь. Вот мы читаем эту переписку, да, и над томом работала я и еще трое других моих коллег, и мы все видим по-разному их отношения. Дина Махмудовна Магомедова, у нее своя точка зрения, интереснейшая в предисловии к этой переписке. Юлия Евгеньевна Галанина, у нее своя точка зрения, другая в послесловии к переписке. Ну и вот моя коллега, с которой мы комментировали переписку, это Елена Чугунова-Польсон. Так что мое мнение может не совпадать с мнением, иным мнением, так скажем.
Да, конечно. Я понял, что я хочу еще от вас услышать совсем какой-то короткий ответ. Любовь Дмитриевна после смерти Блока, как она осмыслила, ведь она, так сказать, дожила почти до Второй мировой войны, да? Как она осмыслила все то, что произошло? Что такое ее книжка «И быль, и небылица о Блоке и о себе»? Чем она занималась в поздние годы? Расскажите, пожалуйста, об этом.
В поздние годы она действительно занималась балетом, она преподавала и писала свою книгу. Она осталась близка к театру, к театральному окружению, у нее были свои ученики, она их очень любила. Что касается вот этой книги, это была книга действительно, вот вы правильно сказали, самых последних лет ее жизни, буквально последний год-два она уселась писать эти мемуары, она не успела их дописать. И эта книга, она очень сложная. Она очень сложная, и на первый взгляд может показаться, что она оговаривает Блока. Это было совершенно не так. Это была книга, ориентированная на внутреннюю рефлексию, стремление понять, что произошло с ее жизнью. Дожив до, ну, ей уже было за 50, она осталась одна. Она осталась совершенно одна, без детей, без любимого человека рядом. Она поддерживала отношения с матерью. Мать ее пережила. С сестрой, но у нее не было близких отношений с сестрой и с братьями. Вы понимаете, ее воспоминания можно оценивать по-разному. Можно ее осуждать. Но можно, с другой стороны, осуждать и Блока. Я думаю, что следует посмотреть объективно. Объективно и порадоваться, что мы не видим сусального Блока. Перед нами такой сложный, капризный человек с целой, как мы сейчас бы сказали, системой комплексов. И, в общем-то, по-хорошему или по-плохому, человек, разбивший ее жизнь. Ведь она до конца жизни не могла ему простить того, что они не были близки, как бывают близки мужчина и женщина. Это тяжело, извините, пережить не только жене поэта, но вообще любой женщине. И при всем при том, удивительно, что она сохранила к нему нежные и дружеские чувства. Думаю, что именно в этом ключе и следует оценивать ее воспоминания, не ценя ее как женщину, предавшую поэта. Она его не предавала. Она ему была верна всю жизнь. По-своему.
Скажите, действительно ли иммигрантское издание ее книги, вышедшее в Германии, в какой-то степени помешало выпустить полный корпус переписки в литературном наследстве?
Я так не думаю, потому что литературное наследство, простите, практически целиком цитирует эти самые воспоминания. Но за каким-то исключением, естественно, там опущены такие интимные моменты, которые по понятным причинам не могли быть воспроизведены. Но уже в постсоветское время вполне, ведь это все было опубликовано. Другое дело, что по какой-то второй или третьей машинописи, и, возможно, эта книга требует переосмысления и переиздания в нормальном таком виде с хорошим научным комментарием. Но это уже, знаете, проблематика, наверное, женской прозы и женской психологии, и заниматься такого рода изданием следует, я не знаю, человека уровнем Марии Михайловой, которая занимается женской прозой и проблематикой, соответственно, женского контекста в Серебряном веке.
Скажите, пожалуйста, а есть в наследии Блока, во всем корпусе его оставшихся сочинений, что-то, страница, абзац, строчка, которая никогда не может быть опубликована в его академическом издании?
Да нет, думаю, что нет. Я повторюсь, вернувшись к тому, что я уже говорила, в наше время раскрыты все цитаты, и уже нет закавыченного Блока. Да и не был он настолько закавыченным, чтобы прятать его от общего взора. Думаю, что нет.
Елена Глухова. Переписка из-под спуда. На волнах Радио Свобода передача о полном издании переписки Александра Блока и Любови Менделеевой. Петербургский исследователь Юлия Галанина, автор театральной биографии Любови Дмитриевны, не смогла, к сожалению, принять участие в записи. Я задал ей вопрос, какой предстает Любовь Дмитриевна по публикуемым письмам? Вносят ли письма какие-то коррективы в наше представление о ней? Стоило ли 40 лет утаивать ответы жены? И почему это все-таки делалось? Ответы Юлии Галаниной читает диктор.
В 2009 году я попыталась сделать это на основе документальных материалов своей книги «Любовь Дмитриевна Блок. Судьба и сцена». В вышедшем томе переписки «Блока с женой» опубликована моя статья о рисунках поэта, в которых, может быть, лучше всего отразилась их духовная взаимосвязь, скрытая чужих глаз, и отражена та теплота, которыми, несмотря ни на что, были наполнены их отношения». Главное – неоспоримое признание поэта о том, что Люба – святое место души, а также то огромное место, которое Любовь Дмитриевна занимает в поэзии Блока. Анализировать отношения мужа и жены – занятие неблагодарное и неблагородное, что может быть доступно пониманию третьего. Но, несмотря на отсутствие каких-либо феминистских склонностей, я все-таки когда-то взялась писать эту работу. И вот теперь дело дошло до ответственности за избранный сюжет. Самое сложное – преодоление широко распространенного негативного отношения к Любови Дмитриевне. Причина этого, безусловно, кроется в написанном ею тексте. И были и небылицы о Блоке и о себе, получившем широкое распространение. но до сих пор достаточно не откомментировано. Публикуемые письма помогут понять и объяснить ее судьбу и характер. Сказать, что письма Любови Дмитриевны утаивались, думаю, неверно. Утаивалась большая часть архива поэта, его дневники и записные книжки, опубликованные не полностью, и содержащие записи и о рабовладельце Ленине, и другие не менее выразительные характеристики. Письма Любови Дмитриевны, кажется, никогда не относились к архивным материалам, не подлежащим выдаче. Владимир Николаевич Орлов, печатавший предисловие ко всем изданиям Блока советского периода, для 89-го тома «Литературного наследства» в 70-х годах готовил полный комплект двусторонней переписки. Текст хранится в Петербургском музее Блока. Что произошло, почему отказались печатать письма Любови Дмитриевны и дали лишь выдержки из них в комментариях, можно лишь предполагать. Вероятно, об этом была осведомлена Лия Михайловна Розенблюм, редактор этого старого тома. Подозреваю, что причиной были именно мемуары Любови Дмитриевны Блок, напечатанные Лазарем Соломоновичем Флейшманом в 1977 году в ФРГ.
Так ответила Юлия Галанина на вопросы нашей программы. И теперь вопрос автору предисловия к тому переписки Дине Магомедовой. Звоним в Москву. Дина, наверное, не было среди поэтов и прозаиков советской эпохи кого-то, кто не подвергся бы при издании цензуре. В какой степени вообще это справедливо для наследия Александра Блока?
Ну, я бы сказала так, что в наибольшей степени цензуре были подвергнуты как раз эго-документы. Он когда-то написал: «От цензуры я страдал немного». Это действительно так. Его стихи, как правило, цензурным преследованием отнюдь не подвергались. Ну, был хитрый такой трюк, который они сделали, когда выпускали первый его сборник «Стихи о прекрасной даме». По совету Эмилия Метнера, там сложность была в том, что «Прекрасная дама» именовалась на «ты», и это «ты» писалось с большой буквы, «ты», «с тобой», «к тебе», а это было законно только если «ты» — это Богоматерь. Так вот, либо опускать все вот эти личные местоимения, либо надо было что-то придумать. И после цензурного разрешения уже никаких нельзя было вносить исправлений в текст, кроме орфографические ошибки можно было править. Вот Метнер и посоветовал, который был тогда цензором этого сборника, дать все местоимение с маленькой буквы, а после цензурного разрешения поднять, то есть изобразить это как орфографическую правку. Вот это единственная такая яркая цензурная история.
Но это все касается, конечно, дореволюционных времен. Вы сейчас говорите об издании первого сборника, то есть 1903 года, правда?
Да. Что касается советских времен, то практически опять художественные тексты цензуре не подвергались. А вот нехудожественные, то тут трудно вот сказать, что это цензура или это кругозор редактора. Ну вот скажем, когда Владимир Николаевич Орлов издавал переписку Блока и Белого, то для него мистические письма казались такой юношеской билибердой. Но вот начитались молодые люди какого-то оккультного бреда и выпендриваются друг перед другом. Ну, может быть, слово «выпендриваются» не произносят, но вот так они друг с другом играют. И поэтому, скажем, в одном из писем Блока мы читаем: «Объясните мне значение числа 4». На самом деле Белый очень обстоятельно в следующем ответном письме ему объясняет, что это может значить. Но для Орлова это просто такая мутная чепуха, и он это письмо не помещает. Теперь, благодаря усилиям Александра Васильевича Лаврова, вся переписка издана полностью, и судить о том, что есть мистическая билиберда или что действительно интересно и важно, это будет читатель, а не редактор, который это издает. Что касается его дневников, его записных книжек, то там три тематических блока, которые в советские времена были цензурованы. В первую очередь это, разумеется, политические высказывания Блока. Скажем, один только Ленин верит в то, что из этого что-то такое выйдет. Другие тоже говорят о том, что происходит, но не веря, а Ленин с верой в будущее. Значит, вот это печатается, а, скажем, фраза, которую он через 2 года вписывает в дневник, вслед за рабовладельцем Лениным придет рабовладелец Милюков или другой, это уже нет. Словом, все негативные высказывания о большевиках, глаза большевиков, как потом стало понятно, глаза убийц, вот все это, разумеется, из дневников, из записных книжек, из писем вычищалось. Это одна линия, по которой всегда шла правка. Вторая – это то, что касалось личной жизни, потому что кто-то еще был жив, и как-то человека оберегали от того, чтобы высказывания Блока как-то его обижали. То, что Мгебров подлец, доказано. Подлец ли Городецкий, это еще будет видно. И Мгебров, и Городецкий еще живы, поэтому там точечки. И третье, нет, это даже получается не 3, а 4. Третье, это у Блока были националистические высказывания. И, как правило, эти высказывания тоже были подвергнуты цензуре. И, наконец, то, что касалось его болезни. Болезнь тут вычищена из всех и писем, и дневника, и записных книжек. Вот это 4 таких основных тематических линий, которые были подвергнуты довольно жесткой цензуре. Сейчас мы, готовя академическое собрание сочинений Блока, приняли решение печатать все.
Хорошо, то есть получается, что корпус переписки Блока с его женой, с Любовью Дмитриевной, это по существу такая вот творческая единица в наследии поэта, которая полностью была подвергнута искажениям, цензурированию, сокращениям и так далее. Я имею в виду, конечно, ту часть, которая касается писем Любови Дмитриевны и ее воспоминаний. Это наиболее пострадавший корпус в наследии Блока. Я правильно понимаю?
Правильно, правильно. То, что касалось их личных взаимоотношений, особенно то, что писала Любовь Дмитриевна, все это действительно было подвергнуто очень основательной цензуре. Именно поэтому, ведь поначалу был в 70-х годах задуман такой иной проект, собирались издать все-таки не письма Александра Блока к жене, а переписку. А в результате пришли к тому, что будет не переписка, а письма Блока к жене с фрагментами ее писем в примечаниях. И очень не случайно на суперобложке этого издания Орловского портрет Блока, а не Блока и Любови Дмитриевны.
Да-да, помню, стоит на полке. Дина, скажите, а о чем же, собственно говоря, был сыр-бор? Почему нельзя было опубликовать тогда все письма и со стороны Любови Дмитриевны, и в качестве приложения дать ее нашумевшие воспоминания, и быль, и небылицы о Блоке, о себе? Что в основе этого лежало, кроме такого распространенного тогда в советскую эпоху ханжества?
А именно оно и лежало, в первую очередь, ханжество, представление о степени табуированности тех или иных тем, ну, в частности, о том, что между ними происходило в интимной сфере, это как бы было совершенно непроизносимо. Орлов написал очень обстоятельную статью «История одной любви», но он ограничился вот такой фразой: «Дело в том, что Блок внес неестественность в их отношения». Что значит «внес неестественность»? Но это непроизносимо. Более того, это не только для, скажем, Орлова непроизносимо, но очень хорошо известно высказывание Корнея Ивановича Чуковского, что такая грязь, что для того, чтобы это прочитывать, это речь идет о ее воспоминаниях, нужно галоши надевать. И даже Ахматова, которая говорила: ну, подумать только, она ведь могла на века остаться прекрасной дамой, ей надо было только промолчать. Вот представление о том, что о таких вещах не говорят, что такие вещи непроизносимы, отсюда вот эти огромные лакуны и действительно непроизносимость.
Получается, что многие современники знали текст воспоминаний Любови Дмитриевны. Он ходил по рукам, да? Это был, так сказать, самиздат довоенный?
Да, активно не ходил. Активно не ходил. Любовь Дмитриевна сдала свой архив в литературный музей, который потом был преобразован в РГАЛИ. То есть не музей, а, так сказать, архив музея был передан в РГАЛИ. Но парочка машинописных копий, бледных, осталась. И вот она-то, вот эта парочка, и размножалась, но очень-очень немного. Я вот именно так прочла. Мне в свое время это дал Дмитрий Евгеньевич Максимов, у него дома перепечатка была. И чем она отличалась? Скажем, там, где у Любови Дмитриевны вписаны слова на иностранном, на французском, на немецком, там все это осталось либо совсем не раскрыто, то есть просто пробелы, либо вписано от руки и не всегда правильно прочитано. Вот сейчас, когда я сверяю настоящую рукопись, настоящий автограф, я вижу, сколько ошибок там было сделано. И эти ошибки, в общем, не поправлялись. Так что текст ходил. Почему его так мало распространяли, мне трудно сказать. Но кое у кого, повторяю, он был в домашнем архиве Владимира Николаевича Орлова, он был вот у Максимова. Вероятно, еще у кого-то, причем эти тексты, ходившие по рукам, они чуть-чуть даже отличались друг от друга. Сейчас изданный текст, который сначала был издан в Бремене, а потом переиздан у нас, он тоже не по автографам издан, а вот тоже по таким самиздатовским машинописным копиям.
То есть бременский текст, который издан под редакцией Лазаря Флейшмана в 1977 году, он все-таки текстологически не до конца корректен?
Он совершенно некорректен, потому что он издавался по машинописной самиздатовской копии. РГАЛИ никого не допускала к этим рукописям. Не РГАЛИ, а именно ДГАЛИ, потому что в свое время закрыли, причем не пускали даже блокистов. Не то, что там какую-нибудь заинтересованную аспирантку, а уже профессиональных блокистов не подпускали к этим изданиям. То есть не изданиям, а вот к этим единицам хранения.
Да-да, это камешек в огород тех, кто ностальгирует по советским временам. Можно было, в конце концов, без политической свободы, без экономической свободы, без географической свободы, можно было заниматься своей профессией, запершись у себя дома или у себя в архиве. Нет, все-таки и здесь стояли серьезные барьеры.
Разумеется, больше того, я время от времени рассказываю историю, как Дмитрия Евгеньевича Максимова встретила его ученица случайно и сказала: «Дмитрий Евгеньевич, а почему вы не придете к нам в спецхран?» А она работала в Салтыковке. «Почему вы не придете к нам в спецхран и не заберете у нас ваши книжки?» Он удивился: «Какие книжки? Я у вас ничего не заказывал». Оказывается, ему по почте приходили книги из-за границы, присланные его коллегами, учениками, знакомыми. Но шли они не к нему домой, а шли они в Салтыковку и скапливались в спецхране. Он пришел, обнаружил, что действительно там десятка-полтора книг, присланных ему, лежит. Он спросил: «А я могу эти книги забрать? Все-таки они мне присланы». И ему бодренько ответили: «Можете, если вы нам поможете». «Как? Пожалуйста, отметьте те страницы, которые нелояльны, для того, чтобы мы могли их вырезать. И после этого можете их забирать».
Очень интересно то, что вы рассказали. Это как раз пересекается с тем вопросом, который я очень многим задаю, и в частности Александру Васильевичу Лаврову, которого вы недавно упомянули. Я с детства слышал, ну, со своего, так сказать, отрочества, со второй половины 60-х годов, мой папа тайком привозил из-за границы как раз полуакадемические издания русских классиков 20 века, ну, Мандельштама, Ахматову, Гумилёва, всех, кого тогда возили, и ему кто-то сказал, а он рассказал за столом дома нам, детям, что эти издания не являются антисоветскими, если в них вырезаны предисловия Струва и Филиппова прежде всего, ну и какие-то еще, может быть, что-то в примечаниях. Вот я это запомнил. Если вырезаны, они не антисоветские. Вот почему папа не разрешал мне эти книги никому давать и выносить из дома. Так что о вырезанности, значит, это был не пустой слух. Интересно.
Нет, нет. Больше того, я знаю, что я работала с изданием «Кателины» не в Литпамятниках, а в издании «Академия». И там было вырезано предисловие. А в подлинном, а вот там совсем интересно, там было предисловие, подписанное Троцкий. Но это был не Лев Давыдович, а это был профессор Тронский будущий, который был вынужден сменить фамилию. Именно потому, что все его работы, подписанные Троцкий, автоматически шли в спецхран. Знаете, что он из-за этого поменял фамилию?
Да-да, я знаю. Это мне рассказывала сестра, которая училась на классическом отделении. И там, наверное, Арестит Иванович Даватур, или кто тогда был, все эти советские легенды рассказывали. Да-да, несчастье фамилии.
Это не легенда. Или я помню, как сборник о Блоке 1929 года попал в спецхран. Мне он в свое время, еще юный такой вот начинающий, был очень нужен. Потому что там была статья Гольцева, которая потом не переиздавалась. У Дмитрия Евгеньевича Дома она была, он мне дал посмотреть. Я заодно посмотрела весь сборник и спросила у него, а почему вообще этот сборник оказался в спецхране. На что он мне ответил, там в библиографии несколько раз упоминается Троцкий.
Да, вот все. Не писал бы Троцкий на культурные темы или на общественно-культурные, и сборник был бы спасен. Дина, ну и самый важный, конечно, вопрос, я понимаю, что это на 5 программ, наверное, ответ был бы ваш растянут, что совершенно неизбежно и культурно оправдано. И тем не менее, скажите нам, пожалуйста, коротко, в чем же заключалась драма взаимоотношений Блока и Любови Дмитриевны, которая привела в результате к таким фантастическим сокращениям в публикациях переписки?
Драма. Ну, я могла бы сказать прежде всего, что Блок, подобно, скажем, Мережковским, подобно Сологубу, он был тут не единственный, может быть, не вполне адекватно, истолковав Соловьева, решил, что вот такой подлинный софийный брак не предполагает плотских отношений. У Соловьева, кстати, было совсем не так. Он отнюдь не отвергал плотский момент. Он просто считал, что он не должен быть первым в зарождении отношений между мужчиной и женщиной. А Любовь Дмитриевна была женщиной совершенно, молодой женщиной, совершенно нормальной физически, психологически. И хотя она в какой-то момент и подчинилась, но в конечном счете Блок ведь не отказался для себя от плотских отношений. Просто речь шла о том, что их объектом была не Любовь Дмитриевна. А для Любови Дмитриевны это было тяжело и оскорбительно. Отсюда дальше цепь романов, которые уже в свою очередь были совершенно непереносимы для Блока. И отсюда дальше цепь взаимных измен, хотя брак они все-таки до конца жизни сохранили. Можно я о другом аспекте еще скажу?
Разумеется.
А второй аспект, который я вижу, и который был не менее важной причиной вот такой драмы, это трагедия жизнетворчества, когда сценарий будущих отношений пишется при превращении жизни то ли в искусство, то ли в почти что и религиозное действие, как это не кощунственно звучит, когда сценарий пишет один человек, а другому предназначается некая роль. И вот это манипулирование другим человеком, это не меньший такой фактор драматических отношений. Я, кстати, с этим сталкивалась и у Брюсова, когда он предписывал Нине Петровской, как она должна была бы себя вести, и почему она не хочет себя вести вот так, а не этак. Ты могла бы покончить с собой, например. Ты могла бы самоотверженно посвятить всю жизнь мне, упрекать человека в том, что он ведет себя не так, как ему предписывает чужая воля. Вот это манипулирование, это, я думаю, одна из самых трагических и самых бесчеловечных сторон такого символистского жизнетворчества. Отсюда никогда жизнь не превращается в искусство, а жизнь превращается в череду разбитых душ, разбитых сердец.
Ну и самое последнее. Воспоминания Любови Дмитриевны и были, и небылицы о Блоке, о себе. Насколько можно понять из конструкции некоторых ваших фраз все-таки готовятся к печати в академической форме, то есть с примечаниями и так далее. Я прав?
Я надеюсь. Сейчас в моем распоряжении все источники, то есть и рукопись, и машинопись. И я очень надеюсь, что я быстро с этим сумею справиться.
На беседе с Диной Магомедовой, автором предисловия ко всему тому, мы и заканчиваем передачу «Переписка из-под спуда», посвященную впервые вышедшему полностью корпусу писем Александра Блока и Любови Менделеевой. Книга выпущена в Москве Институтом мировой литературы. На наши вопросы отвечали Елена Чугунова-Полсон, Елена Глухова, Юлия Галанина и Дина Магомедова. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.